Гости, сидевшие на задних скамьях, разбились на группы, толковавшие о разных предметах, главным образом о лечении свиней от чесотки и о проповеди пастора Гранта. Доктор Тодд объяснял Мармадюку свойства раны, полученной молодым охотником. Магикан продолжал петь. Лицо его под черными косматыми волосами приняло мало-помалу свирепое выражение. Голос раздавался все громче, так что присутствующие должны были прекратить разговор. Охотник поднял голову и ласково обратился к вождю на делаварском языке. «К чему петь о прежних битвах, Чингачгук, и о павших в бою воинах, когда злейший враг подле тебя и отнимает у молодого орла его право? Я сражался в стольких же битвах, как любой воин твоего времени, но мне нечем хвастаться в такое время». «Соколиный глаз», — сказал индеец, вставая и пошатываясь. «Я — великий змей Делаваров. Я могу выслеживать Минго, как уж выслеживает яйцо Казадоя, и поражать их смертельно, как гремучая змея. Белый человек хотел сделать томагавк Чингачгука светлым, как воды Отсега, но он еще красен от крови макуасов. А для чего ты убивал воинов Минго? Не для того ли, чтобы сохранять за детьми твоего отца эти земли и воды? А разве кровь воина не течет в жилах молодого вождя, который должен был бы говорить здесь громко, между тем, как голос его едва слышен?» Обращение охотника, по-видимому, заставило индейца собраться с мыслями. Он повернул голову к слушателям и пристально посмотрел на судью. Покачав головой, он откинул с лица волосы, нависшие перед ставшими злобными глазами. Он уже не владел собою. Рука его тщетно пыталась схватить томагавк, ручка которого торчала у него за поясом. Глаза его стали блуждающими. В эту минуту Ричард поставил перед ним кружку. Лицо магикана исказилось бессмысленной гримасой. Он схватил кружку обеими руками, опустился на скамью и пил, пока не поперхнулся. А затем, в полном изнеможении, выпустил кружку из рук. «Не проливай крови!» — воскликнул охотник, следивший за движениями Чингачгука. «Но нет, он пьян и не может сделать зла. Потерпи, Чингачгук, пока будет восстановлено право». Натти говорил на делаварском языке, которого никто не понимал. Едва он кончил, Ричард воскликнул. «Ну, старый Джон готов. Уложите его где-нибудь в сарае, капитан. Я оплачу за него. Я сегодня богат в десятеро богаче Дюка со всеми его землями и фермами, и закладными, и арендами, и доходами. Веселись на зло судьбине, а не то в лихой кручине побелеет голова. Пей, Герам, пей, мистер Дулитл, пейте, сэр, говорят вам». «Хе-хе-хе-хе, сквайр сегодня что-то расходился», — сказал охмелевший Герам. «Ты так шумишь, Дик», — вмешался в разговор Мармадюк, «что я не могу расслышать, что говорит доктор Тодд. Вы, кажется, сказали, что ране угрожает опасное воспаление вследствие холодной погоды». «Не согласна с природой, сэр. Совершенно не согласна с природой. Чтобы ране, из которой я вынул пулю и которая так хорошо перевязана, могло угрожать опасное воспаление. Вы говорили, сэр, что возьмете молодого человека к себе в дом. Ввиду этого я полагаю, что мне будет удобнее представить вам один общий счет». «Да, я думаю, что одного счета будет достаточно», — отвечал Мармадюк с двусмысленной улыбкой, выражавший не то иронию по адресу своего собеседника, не то просто веселое настроение духа. Хозяин с помощью нескольких гостей перенес индейца на солому в одну из своих пристроек, где магикан Джон и оставался до утра, закутавшись в свое одеяло. Мало-помалу майор Гартман развеселился, начал шутить и принял участие в разговоре. Стакан следовал за стаканом, кружка за кружкой. И веселье затянулось до глубокой ночи, или, вернее, до утра. И только тогда германский ветеран выразил намерение вернуться домой. Большинство гостей уже давно разошлись, но Мармадюк слишком хорошо знал привычки своего друга, чтобы настаивать на раннем возвращении. Но как только майор захотел идти домой, судья немедленно воспользовался этим, и все трое отправились. Миссис Холлистер проводила их до дверей, усердно рекомендуя быть осторожными на ступеньках крыльца. «Возьмите руку мистера Джонса, майор», — говорила она. «Он молод и поддержит вас. Очень рада видеть вас у храброго драгуна. И, конечно, нет греха в том, чтобы встретить Рождество весело и с легким сердцем. Ведь неизвестно, придется ли нам встречать его еще раз. Покойной ночи, судья, и желаю вам всем, джентльмены, весело провести праздник». Собутыльники распрощались, выговаривая слова не совсем отчетливо, и направились посредине улицы ровной, гладкой и хорошо утоптанной. Они добрались до ворот усадьбы без особенных приключений. Но, очутившись во владениях судьи, натолкнулись на какое-то препятствие. Когда Мармадюк добрался до подъезда, его спутников при нем не оказалось, так что он принужден был вернуться за ними и нашел их в глубоком сугробе, из которого торчали только их головы. Причем Ричард во все горло распевал: «Веселись назло судьбине, а не то в лихой кручине побелеет голова». Судья не без труда заставил их встать и, поместившись между ними, взял их под руку и, как выразился Бенджамин, успел прибуксировать эти неустойчивые суда в гавань без новых аварий.